Сердечный привет, друзья мои. У вас такая необычная конфигурация зала, почти как в вагоне общего пользования. Приходите на членское собрание, и сегодня вы будете решать, я полагаю, о том, какое здание вам покупать, да. История знает много известных узников. Сократ, Наполеон, Мандела, Солженицын, Георгий Петрович Винц. Им посвящено немало книг. Позвольте мне вам рассказать сегодня об одном менее достойном, но все же известном узнике. Написано о нем в Евангелии от Луки. Христа ведут на смерть. Вели с ним на смерти двух злодеев. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или же ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли». А он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Иерусалим. Предпасхальное время. В город съехались люди из разных уголков Палестины для празднования ветхозаветного праздника опресноков. В ту пятницу на Голгофе распяли троих. Рядом доживали отпущенный им срок, распятые накануне. Но вот в центре внимания три креста. Посередине распят Сын Божий, тот, кого называли просто плотником, Сыном Человеческим, Пророком из Назарета. Этот крест обрамляли разбойники. И вот, друзья мои, напрашивается вопрос: кто же этот, которого в народе принято называть раскаявшимся разбойником? Биография его краткая, но весьма емкая. Можно, собственно говоря, написать сценарий на любой боевик. В Евангелии он назван злодеем, что в переводе с подлинника дословно означает «делателем зла». И по природе каждый из нас, дорогие друзья, является таким вот человеком. Мы рождены в грехах. И несмотря на то, что вроде бы люди рождаются в христианских странах и семьях, мы рождены в грехах. И апостол Петр напоминает, что некоторые люди, носящие имя христианин, живут словно злодеи, да не будет с нами такого. Согласно преданию, распятого звали Титом, что в переводе означает «почтенный, уважаемый». Эту кличку, я полагаю, он заслужил себе благодаря своим злодеяниям, благодаря своим проделкам, своим преступлениям. Он был человеком авторитетным, его слушали, его уважали, перед ним кланялись и в криминальных кругах его явно уважали. Приговоренный был человеком, относящимся к освободительной группировке. Он и его товарищи по оружию старались освободить Палестину от римского ига. На его руках была кровь людей, и в Евангелии от Марка он назван разбойником, что дословно означает бандитом, известно русское слово. Работал наш герой под предводительством легендарного Вараввы. Был арестован римским спецназом и приговорен к смертной казни через распятие. И греховная жизнь, друзья мои, всегда оборачивается тяжелыми последствиями. Дважды два — четыре. Законы арифметики не подвержены влиянию времени. Как бы то странно ни звучало, но этот несчастный человек олицетворяет всех живущих. Согласен, далеко не каждый из нас повинен в таких смертных грехах, но, друзья мои, греховность определяется не количеством грехов, не тяжестью прегрешений, но фактом нашей греховности. И мы грешим, Не потому что мы грешим. Мы грешим, потому что мы грешники. Из нашей греховной природы исходит всевозможное проявление греха. И Библия говорит, все согрешили и лишены славы Божьей. Друзья мои, все согрешили и лишены славы Божьей. И вот после суда разбойника привели на Голгофу и распяли. О нем бы мир так и не узнал спустя тысячелетия, если бы не распяли его рядом со Христом. И свои известные 15 минут славы он встретил на Голгофском кресте. Представьте, друзья мои, разбойник прибит коваными гвоздями, боль невыносимая, жара, всевозможные мошки и утварь лезет в раны, вороны выклевывают куски повкуснее. И вот он умирает в этой жаре, время идет мучительно медленно, жизнь, полагаю, прокручивается кинолентой, он вспоминает наставления своей старушки-матери, сынок, не иди этим путем, к добру не приведет. Единственное, о чем он жалел, так это о том, что попался. Возможно, кто-то его сдал, и когда он еще был в камере, он слышал, что Варава был освобожден по амнистии. И единственное, чего он жалел себе, желал себе, вернее, так это скорее бы умереть. Друзья мои, в смерти есть какая-то тайна. Именно наше постмодернистское киберпоколение заворожено смертью. Жить сложно, умирать легко. И поэтому наше поколение, поколение постмиллениум или поколение еще какое-то, как бы его сегодня называли, оно лезет в петлю и... Жить сложно, умирать легко. Как будто со смертью все решается. Нет, со смертью ничего не решается. После смерти назад дороги нет. И вот наш герой жил в полосе обгона, на острие лезвия, но вынужденно его остановил Голгофский крест. Леонардо да Винчи, помните, подметил, сопротивляться легче в начале, а не в конце, и вот наш герой уже больше не сопротивлялся. Он остановился, и остановка была вынужденной. Не думал Тит, что жизнь его закончится на кресте, да еще рядом с царем иудейским, но именно на Голгофе преобразилась его жизнь. Надежда грешников в Голгофском кресте. Надежда грешного мира и грешной нашей России в Господе Иисусе Христе. Библия говорит, ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия, и без Христа надежды миру нет. День тому назад я прилетел с Чукотки, у нас там было служение, и когда мы приземлились, нам нужно было добраться до Анадыря, и до Анадыря можно было доехать только по одной дороге, по замерзшей дороге, которая вела через лиман. Другой дороги в Анадырь не было. И, друзья мои, согласитесь, я не оспаривал этот факт. Я переживал, не провалимся ли мы, но мы ехали этой единственной дорогой. Идти путем Христа рискованно, но это единственный путь. И другого пути, друзья мои, нету. Дай Бог нам мудрости, силы и способности рисковать всем и вся, для того, чтобы повести Россию, повести всех наших приятелей, друзей и близких этим единственным путем Господа Иисуса Христа. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Бог вел этого Тита-разбойника таким путем, что рано или поздно ему пришлось остановиться. От реальности он уже убежать не мог. Ноги были прибиты. Да, раньше он уходил от правосудия, но сейчас, увы, сбежать он не мог. И, друзья мои, от греха никто не уйдет. От себя никто не уйдет. От своего одиночества невозможно уйти. От своей вины невозможно уйти. Можно только идти Господу Иисусу Христу, и там решаются эти вопросы. Наш герой впервые почувствовал, насколько он одинок. И, полагаю, вот смотрит он в голубые небеса и сталкивается с парадоксом молчания Вселенной. Вместе с Блезом Паскалем он мог сказать в тот миг: «Вечное молчание этих бесконечных пространств ужасает меня». Но, друзья мои, согласитесь, небо не молчало. Небо готовилось к тому, чтобы зазвонить в колокола, как только этот разбойник произнесет слова: «Помяни меня, Господи, помяни меня, Господи, когда придешь в царствие свое». И вот пришло время подумать о Творце. Пришло время. Ему все было некогда. Теперь времени было более чем предостаточно. Главное — успеть сделать этот шаг, это обращение к Богу до последнего дыхания. И поэтому в книге пророка Амоса сказано: «Приготовься к сретению Бога твоего». Друг мой, а ты готов к встрече с Богом? Мы не знаем, когда Христос придет. Он может прийти через 1000 лет, он может прийти сегодня, но нам надо жить так, как если бы он пришел сегодня. Для любого из нас пришествие Христа может быть в нашей смерти. Непривычно было для этого распятого разбойника и злодея то, что он стал унимать своего приятеля и говорил ему: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? Такого поворота в жизни никто предугадать не мог». Я полагаю, и римские воины тоже слушали и не верили себе, и не могли поверить в то, что они слышали. Он слышал слова Христа, произнесенные с Голгофского креста: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И разбойник подумал, я полагаю, если Христос способен простить всех тех, кто распял его, безусловно, есть надежда и для него. И вот наступает момент, переломный момент в жизни этого разбойника. Он не оправдывается ни перед людьми, ни перед Богом. Библия говорит: скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Разбойник признает свою вину перед Богом. Библия говорит: если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Не только от больших грехов, но от всякой неправды. Разбойник признает уникальность, неординарность Иисуса Христа. О Христе он слышал очень многое, но Христа лично он не знал. Друзья мои, наша Россия до костей религиозна, но до мозгов безбожна. 65% всех россиян верят во что-то. Атеистов всего лишь 22%. Но религию считают важной всего лишь 14%. Хотя верит 65%. В чем логика? Не парадоксально ли это? Все говорят о Боге, все говорят о чем-то, о какой-то религии, но Бога народ не знает. Мало знать о Боге, надо знать Бога. Мало знать о президенте, надо лично его знать, и поэтому, я полагаю, многие хотят наладить связи. Бога нужно знать лично. Разбойник признал Христа Спасителем, явно всего он не понимал. Но он понял одно: он свят, а я грешен. И многие миссиологи, многие богословы пытаются понять, сколько же должен человек знать, прежде чем он обратится к Богу. Друг мой, знать нужно всего лишь то, что Бог свят, Он любит нас, а мы грешны, и мы должны каяться. И этого достаточно. И происходит какое-то преобразование в жизни, Дух Святой входит в жизнь человека, преображает и изменяет его, и наступает рождение свыше. Разбойник признал Христа царем и Господом, и Библия говорит: единый и сильный царь царствующих и Господь господствующих. Возможно, стоявший у креста сотник римского полка понял из обращения разбойника, кто такой Иисус Христос. И, возможно, благодаря смерти этого разбойника сотник воскликнул: «Истинно, человек сей был Сын Божий». Разбойник никогда никого ни о чем не просил. Всего добивался сам мечом. В жизни он никогда не молился, а если и молился, то в детстве. Сейчас он все забыл. Вспоминается мне один из наших политических персонажей, который любит обливать людей водой во время интервью. Оказывается, до 12 лет он тоже ходил в протестантскую церковь. Постоянно бабушка его водила. И он знал молитвы и читал Слово Божие. Но все забыл, видно. Надо ему напомнить. И вот наш герой Тит, распятый, в предсмертные минуты обращается к тому, кого называли другие наставником, сыном человеческим, Иисусом Христом, к тому, кого он никак раньше не признавал Бога. И он обращается такими интересными словами: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». В предсмертные минуты: «Помяни меня, Господи». Может быть, многим из вас знакома такая фамилия — Борис Гальперин. Это один из архитекторов советского атеизма. И когда мы учились и цитировали Бориса Гальперина, наши оценки всегда подскакивали на 2-3 балла. Но вот Борис Гальперин оказался на смертном одре. И он говорит своей супруге: «Я многих критиковал, многих знаю. Обойди всех священнослужителей, пусть придут ко мне в больницу». И никто не пришел, кроме моего друга. Он с ним помолился. И сегодня Борис Гальперин — чадо Божье. И недавно мы проводили евангелизацию с платформы. Он просил у России прощения за то, что обманывал людей и призывал людей к покаянию. Вот что Бог может сделать. Это не сделает ни одна психология, ни одна философская система. Ни одно промывание мозгов — это сделает только Бог. И к этому Богу мы призываем людей. И к этому Богу, уверен, должны прийти все. И вот наш разбойник, наш друг, наш герой обращается к Иисусу Христу в молитве. Молитва краткая, не многословная. И многим кажется, что чем больше слов в молитве, тем более она приемлема. И мы очень часто делаем молитву в новостную какую-то колонку службы ТАСС, сообщаем Богу все, что у нас на душе. Он и так все знает, друзья мои. Чем кратче молитва, тем более она насыщена. Молитва была искренней, заметьте, не фальшивой, не дежурной молитвой, не фразы какие-то известные «благослови всех и вся». Молитва была неординарная, никто так не молился. Молитва была обращена к Богу, и молитва дышала надеждой. Заметьте, что разбойник не требовал себе поблажек, он просил милости. Представьте себе, революционер просит милости. Тот, кто готов был жизнь свою отдать ради идеи, вдруг просит милости. Я часто проповедую в тюрьмах, и среди смертников бываем, и, друзья мои, в том мире никто не просит милости, согласитесь. Он просит милости, но не у своих палачей он просит милости, у Бога. Библия говорит: «Господи, милость Твоя до небес, как драгоценна милость Твоя, Боже». И вот Тит доверяется Иисусу Христу в спасении. «Вспомни обо мне!» Он знал, что стоит Богу вспомнить, и Бог обязательно что-нибудь сделает. Когда Бог вспоминает, Он всегда что-то совершает. И вот на эту просьбу отвечает в предсмертные минуты Сын Божий. Слушайте, что Он говорит. «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю». Это второе слово Иисуса Христа с Голгофского креста. До этого Он произнес такие слова: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». После этого Он произносит другое слово: «Женщина, сей сын твой». Богословское значение такого вот порядка весьма велико. Вначале Христос позаботился о своих врагах, просил им прощения. Затем Христос побеспокоился о тех, кто близок к Царствию Небесному. И только после Он просил о родных. И только после всего этого Он подумал о себе и говорит: «Жажду». Вот она, любовь Бога. Вот она, любовь Бога. И христианский Бог отличается от всех богов мира, от всех башков мира, тем, что Он любит нас. Ни один Бог не может претендовать на любовь. Но наш Бог любит нас. И не только нас, но Он любит всех, кого любить нельзя. Он любит даже тех, от кого сам дьявол отказался. Он любит абсолютно всех. Библия говорит, большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Невыносимые страдания Господа не заставили его разлюбить нас. Друзья мои, мир истосковался по любви, не так ли? Что не сериал, то о любви. Другая жизнь. Земля любви, земля надежды. Что не ток-шоу, то о любви. Агентство одиноких сердец. Что не фильм, то о любви, чего хотят женщины. Небо, самолет девушки. Что не песня, то о любви. Прогремевшие на весь мир тату признаются, что от всей любви я сошла с ума. Меня полностью нет, абсолютно всерьез. Ситуация help, ситуация сос. Наш мир тоскует по любви. И Бог говорит, я люблю вас. Я люблю вас, каждого человека. Библия говорит, Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Не тогда, когда мы приняли крещение. Не тогда, когда мы стали ходить в церковь. Не тогда, когда мы перестали пить или колоться и стали сжигать порочную литературу. Но когда мы его ненавидели, он говорит, я вас люблю. Кому-то может это показаться неправдоподобным, но послушайте, что Христос говорит. Он говорит, истинно говорю тебе. В греческом подлиннике слово «истина» означает «аминь». А слово «аминь» означает что? Так оно и есть, да будет. Так что Христос, будучи истиной, говорит нам истину об истине. Он абсолютную правду нам говорит. Христос всю жизнь говорил истину и предсмертные минуты не отказался от нее. Слова были адресованы лично этому грешнику. Говорю тебе. Слова не безадресные. Забота об одном человеке и утешение дает Христос в последние минуты жизни. Заметьте, что спасение разбойника связано непосредственно со Словом Божьим. Говорю тебе. Апостол Павел говорит, как призывать того, в кого не уверовали, как веровать в того, о ком не слышали. Слово Божье создало мир, он из ничего создал вселенную, повесил землю ни на чем, и то же самое слово спасает людей. И это слово, как говорит пророк Исаия, не возвращается к Богу тщетным, но всегда оставляет след, либо след осуждения, либо след спасения. В словах звучит абсолютная уверенность. Ныне же будешь со мною в раю. Друзья мои, Христос был абсолютно уверен в том, что Бог воскресит его из мертвых. Как бы мы среагировали, если бы нам пришлось идти на крест, и если бы в сердце было сомнение, а воскресит ли меня Бог или нет? Сила христианства в том, что Христос умер за нас искупительной смертью, но Он воскрес из мертвых. На могиле известного философа Джона Лока написаны слова «Остановись, спутник, здесь покоится Джон Лок». На могиле Иисуса Христа написано «Его нет здесь, Он воскрес». Обещание Иисуса Христа вступает в силу мгновенно. Ныне. Ныне. Когда президент подписывает закон, прежде чем закон вступит в силу, приходится ждать, когда же его опубликуют в российской газете. И иногда то типография не сработает, то еще что-то, и приходится ждать довольно долго, не так ли? Когда Христос говорит «ныне», это значит «ныне». И вхождение в рай, друзья мои, начинается не после смерти, но ныне, мгновенно. Мгновение возрождение свыше. Библия говорит, верующий в Сына имеет жизнь вечную, не будет иметь жизнь вечную, а имеет жизнь вечную. И жизнь вечная — это качественная жизнь, жизнь вечная — это количественная жизнь. И слова Христа заверяют нас в том, что бытие человека не прекращается с физической смертью. Обратите внимание, что Христос говорит, будешь, как Христос есть сущий, так и человек существует сохраняет свое бытие даже после физической смерти. Бог есть сущий, и в силу своей вечности, в силу своей сущности, Он бесконечен без начала и конца. И в силу того, что Бог создал человека душою живою, человек сохраняет свое бытие и после смерти. Я помню, как-то летела рядом сидящая женщина, узнала, что я священнослужитель, и она, естественно, решила меня посвятить в свои духовные глубины. И говорит: вы знаете, в прошлой жизни я была мужчиной. Я говорю: скажите, а кем вы намереваетесь быть в жизни будущей? Цветочком. Цветочком. Симпатичный, но не то. Будешь со мною в раю. Заметьте, что Христос заверил распятого в том, что прощенный злодей будет с ним. И Христос знал, откуда он. Христос знал, куда он идет. И это знание давало ему уверенность в том, что он будет с отцом. Многие люди пытаются определить смысл жизни. Кидаются из одной крайности в другую, читают книги, идут, заканчивают вузы, делают абсолютные всякие глупости порой. Пытаются смысл определить. Но дело в том, что смысл определяет-то не человек, смысл определяет Творец. Когда изобретатель изобретает микрофон, или тостер, или чайник, изобретатель наделяет смыслом и значением свою вещичку, не так ли? Вещь-то сама не определяет, что я буду делать и так далее. Бог создал нас, и Он задал нам определенную цель и назначение. Счастье возможно только в том случае, когда мы будем жить в соответствии с этой целью и с этим назначением. И вот Христос заверяет покаявшегося и раскаявшегося разбойника: ныне же будешь со мною в раю. Христос заверил его, что он будет с ним в раю. Я не знаю, где рай, Библия об этом не говорит, но я знаю, что есть такое место, и для меня этого достаточно. И в русском православном богословии в кресте даже эта истина отмечена перекладиной, конец которой указывает вверх. Это означает, что один разбойник пошел в небо. Человек начал свое бытие с рая, и в раю оно должно продолжаться. Помните, когда человек согрешил, Бог изгнал его из Эдемского сада, поставил херувима, утвердил вращающийся огненный меч. Но человеку так хочется вернуться в рай, ему так хочется вернуть себе невинность детской слезы. Ему так хочется просто стать праведным человеком. Но дело в том, что вращающийся меч божественного правосудия, святости и справедливости не дает человеку вернуться в рай. И поэтому Христос сам пошел под этот меч, принял удар на себя, с тем, чтобы вы и я, грешники рожденные, могли вернуться в потерянный рай. Библия начинается с древа жизни, Бытие 2.9, и заканчивается древом жизни, Откровение 22.2. Древние персы называли парки персидских царей и вельмож раем. Греческое слово «рай» дословно означает «обнесенный стеной». И в Библии понятие рая описывает место общения Бога с прощенным человеком. Рай — это место пребывания Бога. Там нет греха, там нет серых областей, там нет какого-то серого такого среднего или усредненного понятия. Там только святость. Рай — это место абсолютной любви. Рай — это место абсолютной праведности. Рай — это место полного знания. Мы много знаем. И любой вот молодой человек, напичкан информацией, знает больше любого среднестатистического, средневекового ученого. Мы много знаем, но мудрости у нас не хватает, не так ли? Там мы будем знать все. Приходите с любыми вопросами, отвечу я на них. Там будет общение, там отсутствуют слезы и горе. рай — это то место, по которому так истомилась человеческая душа. И только Бог способен изменить человека. И Библия говорит: не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Зашел я в «Молодую гвардию», есть такой книжный магазин. Спрашиваю, что народ читает? Фантастику. Фантастику. Заворожена фантастика. То есть мы хотим уйти в иной мир. Нам надоело здесь ездить на троллейбусах. Нам надоел весь этот приземленный образ жизни. Нам хочется в рай. Нам хочется уйти в мир мыльных опер. Нам хочется оторваться. Поэтому мы читаем и пишем глупую фантастику. Это отражает состояние души. И Бог говорит: я приготовил вам этот рай. Разбойник получил спасение весьма неординарным образом. Он не мог даже перекреститься, руки были пригвождены. Он не знал молитвы «Отче наш». Он не мог сделать ничего доброго, ноги были прибиты к древу. Он получил спасение не в храме, и даже не в христианском центре, и не в московской библейской церкви. И не в Олимпийском, или прямо на кресте. На кресте. Предсмертное спасение разбойника не дает права грешникам думать, что они могут обратиться к Богу в предсмертные минуты. Потому что сердце черствеет. И с каждым разом, когда грешник говорит Богу: нет, я подожду, я еще подожду, не сегодня, а завтра, сердце становится все более черствым и черствым и черствым. Более того, Дух Святой говорит только тогда, когда Он решит проговорить к сердцам, не тогда, когда люди решат послушать Его. И говоря раскаявшимся разбойнике, нельзя не вспомнить не раскаявшегося разбойника. Он тоже был рядом со Христом. Он тоже слышал те же слова. Он видел наглядно, как его приятель, друг, обращается к Богу. Он слышал слова прощения, но лично к Богу не обратился. Друзья мои, нас окружают сплошь и рядом люди, которые слышат, знают. Возможно, и в этом зале присутствуют те, кто слышал неоднократно. Друг мой, не уходи из этого зала. Раскайся. Обратись к Богу и скажи: Господи, я грешен, я слышал о Тебе, но я лично Тебя не знал. Но этот второй разбойник, злодей, отверг Бога. И тем самым ушел. Ушел не туда, куда ушел его приятель. В последнее время набирает обороты новая наука — клеометрия. Клеометрия. Ученые задумываются над тем, каким бы мог стать наш мир, если бы, если бы. Если бы Александр Македонский прожил еще пару лет. Если бы Колумб не открыл Америку, если бы Леонид Ильич Брежнев раньше умер, если бы не изобрели Кока-Колу и порох, если бы, что бы произошло с нашим миром? И прорабатываются всевозможные варианты. Друзья мои, братья и сестры, подумайте, что было бы, если бы Христос не воплотился? Что было бы, если бы Христос не умер за мои и твои грехи? Что было бы, если бы Он остался на кресте и не воскрес из мертвых? Что было бы, если бы разбойник не обратился к Нему и не сказал: «Помяни меня»? Что было бы, если бы Христос не сказал: «Ныне же будешь со мною в раю»? Что стало бы с миром? Что стало бы с нами? Подумайте о том, что стало бы с миром, если бы в горячие точки отправляли не смерть, но Евангелие миссионеров. Что стало бы с Ираком? Что стало бы с Чечней, если бы все члены Московской церкви отправились миссионерами? Забежим наперед в вечность и подумаем, что было бы, если бы каждый христианин, каждый из нас выполнил свое назначение при жизни. Мир изменился бы. Каждый год в мир рождается 133 миллиона новых грешников, а мы так и не успели рассказать другим о Христе. Что стало бы, если бы каждый из нас жил в соответствии с нашим призванием? Олег, у нас еще есть минутки две, нет? Некоторым из вас достались брошюрки. Такие вот странные, надежда есть, молитвенные карточки. Если нет, мы вам еще дадим. Христианский центр возрождения готовит проект «Надежда есть». Это мегапроект, медиапроект. Мы хотим подготовить программы, которые выйдут на телевидение, центральное, региональное телевидение, кинотеатры, средства массовой информации, газеты, радио, постеры, называйте, что хотите. С тем, чтобы достучаться до нашего киберпоколения, которое не ходит никуда, кроме на богослужение перед телевизором и смотрит не то, что смотреть нужно. И поскольку наше поколение прилипло, приклеилось к этому ящичку, мы можем ругать, мы можем обзывать, мы можем не соглашаться, но, друзья мои, можно всю жизнь винить тьму и никогда не зажечь свечу, не так ли? Вот мы хотим, собрав все силы, все возможности, которые у нас есть, предложить людям проповедь Евангелия в кинотеатрах, на телевидении. Но центром всей этой кампании и проекта является Матфеевское движение. То есть, как наш брат Левий, помните, таможенник был такой в Новом Завете. Слово Левий означает, имя Левий означает общественник, то есть он прилипал к любому обществу, торговали наркотиками, он там, торговали еще чем-то, он там. Но когда он обратился, он стал Матфеем, дословно означает даром Божьим. И как он обрел дар Божий спасения, так и он стал дарить этот дар другим. И по своему обращению он организовал вечеринку, пригласил всех своих друзей и говорит: друзья мои, дамы и господа, сегодня никаких анекдотов, никто не курит, никто не пьет. Позвольте мне представить вам моего нового друга Иисуса Христа. Помните тот сюжет, да? Вот по этому же сюжету мы хотим вдохновить всех верующих от Камчатки до Калининграда, от Воркуты и до Югов принимать участие в этом проекте. В октябре месяце будет детская акция, видеоакция через все воскресные школы. Мы подключаем тысячи церквей на территории всей России. Организовывать ячеечные такие группы. И надеюсь, что каждый из вас подключится к этому проекту. И даст Бог, многие из современных злодеев-разбойников, титов, называйте их как хотите, обратятся к Богу и скажут: Господи, вспомни обо мне. Но все зависит от нас. По примеру раскаявшегося разбойника, друг мой, если ты Бога не знаешь, может быть, ты слышал о нем, сделай шаг покаяния, скажи: Господи, прости меня, я каюсь. Признай справедливость Божью, признай Его божественность, скажи: Господи, всего я не понимаю, но я доверяюсь Тебе по-детски, с детской верой я доверяюсь Тебе, и следуй за Ним всю жизнь. И Дух Святой будет сопровождать тебя и наставлять. И пусть эхом в наших сердцах звучат слова Господа Иисуса Христа, сказанные в те исторические дни. Ныне же будешь со мною в раю. И от того, как мы потрудимся, друзья мои, эти слова смогут услышать многие наши современники, живущие в 21-м сумасшедшем веке. И Христос готов им сказать: Таня, Женя, Коля, Анжелика, ныне же будешь со мною в раю. Аминь.